всякое благодеяние, всякую жертву из усердия к обители, даже и самую малую, отец архимандрит Моисей принимал всегда с искренней благодарностью, особенно во время нужды. Но, с другой стороны, никакому и самому значительному приношению не удивлялся. Случилось, что одно семейство, оказавшее много благодеяний Оптиной пустыни, посетило обитель и, остановившись в монастырской гостинице, осталось недовольно каким-то распоряжением гостиника. Пошли жаловаться к отцу архимандриту. «Вот, батюшка, мы всегда с усердием принимаем ваших сборщиков, всячески стараемся их упокоить, с любовью помогаем обители сколько можем, а ваш гостинник и того-то не захотел сделать для нас». «Да уж мы думали, — отвечал богомудрый старец, — что вы оказываете нам благодеяние ваше ради Бога и от Господа ожидаете себе награды за ваши добрые дела. Если же вы от нас, грешных, ожидаете себе воздаяния, то лучше уже и не оказывать благодеяний, потому что мы, убогие и неисправные, ничем не можем воздать за них». Посетители не только удовлетворились этим объяснением, но и утешились искренностью старца, и потом сами с удовольствием и благодарностью вспоминали, как вместо ожиданных извинений и удовлетворения их самолюбия получили к душевной своей пользе такое высокодуховное назидание. Конечно, в этом случае отец архимандрит знал, с кем он имел дело, а гостинника после все-таки призвал и сделал ему нужное вразумление. Подобный же случай был и с экономом. Отец архимандрит всегда давал посетителям лошадей до станции, если они того просили, а иногда приказывал эконому при отправлении монастырских подвод зачем-либо в Белев или другой близкий город отвозить на этих подводах, конечно, бесплатно, бедных людей из посещавших обитель. Также и из Козельска приходили иногда некоторые пешком, и потом просили отца архимандрита, нельзя ли им доехать обратно на монастырской лошади. Им никогда не было отказа. Один раз с такой же просьбой пришел к отцу архимандриту бедный чиновник из Козельска. Отец Моисей отправил его для исполнения к монастырскому эконому, но последний отказал по неимению в то время свободной лошади. Потом эконом приходит к отцу архимандриту. «Что же ты, брат, давеча, козельскому-то чиновнику отказал в лошади?» «Да простите, батюшка, лошади не было, потому и отказал». «Что бы это слово у тебя умерло, лошади нет», — отвечал старец. «Видите, как строго сказал», — передавал потом эконом другим братьям, «чтобы это слово у тебя умерло». «Значит, всегда, чтобы была лошадь для бедного человека, откуда хочешь, возьми». Не только подводами, но и всем, чем только мог, отец архимандрит всегда с неподражаемой щедростью помогал всякому нуждавшемуся и своим христианским бескорыстием и доброжелательностью привлекал к себе сердца многих. К нищим и нуждающимся он был особенно милостив и смотрел на них с большой любовью и сочувствием, потому что сам испытывал нищету. За неотступность требований или докучливость не сердился, а всегда с приветливостью подавал сколько мог. Так один раз у отца архимандрита были гости, с которыми он сидел в зале. В это время в переднюю вошла пожилая, бедно одетая женщина с подушкой в руках. Отец Моисей увидел ее в растворенные двери и, по обычаю, вышел к ней в переднюю с вопросом, что тебе надобно. «Да вот, батюшка, не купите ли подушку?» «Нет, нам не надобно». «Батюшка, сделайте милость, возьмите, у меня дома дети голодные, есть нам нечего». «А что эта подушка стоит?» «Полтора рубля». «Нет, это дорого. Возьми рубль». С этими словами отец Моисей пошел в свою спальню, взял оттуда 5-рублевую бумажку и, возвращаясь в переднюю, отдал ее старухе под видом рубля, приговаривая: «Дорого, дорого». Женщина поклонилась и вышла. Отец архимандрит пошел к своим гостям, но едва успел занять прежнее место, как старуха, рассмотрев в сенях ассигнацию, опять отворила дверь со словами: «Батюшка, никак вы ошиблись». «Да ступай, ступай, я сказал, что больше не стоит». Старуха ушла, а гости слышали только разговор про один рубль серебром. Много раз прикрывал он так свои благодеяния. Часто покупал вещи, вовсе ненужные или совершенно устаревшие, только потому, что их продавал бедный человек. В Козельске был разорившийся торговец по фамилии Долматов, ныне уже умерший, который возил отцу архимандриту всякие и нужные, и вовсе ненужные для обители вещи. Раз он привез старые хомуты, никуда уже негодные, отец архимандрит купил и их. Когда пришел эконом, отец Моисей сказал ему: «Возьми-ка, брат, вот эти вещи». Эконом попробовал одну шлею, другую, ты возразил: «Батюшка, ведь это все гнилье, никуда не годится, на что же вы это купили?» «Экой ты, брат, какой, ведь продавал ты человек бедный, у него пятеро детей, все равно надобно ему и так помочь». Подобных случаев было множество. Нередко отец архимандрит при свойственной ему проницательности и обширной опытности ясно видел, что его обманывают, но не показывал этого. Один раз соседние мужики украли рыбу из монастырского садка и принесли ему уже продавать. Он купил, не подавая и вида сомнения, а на слова келейника: «Батюшка, да ведь эту рыбу они у нас же украли», отвечал: «Ну уж это на их совести, а люди они бедные». Бывший долго пономарем монах Феодосий рассказывал также два подобных случая. Раз случилось у нас на мельнице по краже, в числе других вещей украли и коромысло от мучных весов. Через короткое время после этого прихожу к отцу игумену по своему делу и вижу, что коромысло это продает ему какой-то незнакомый человек и просит 2 рубля, а отец игумен торгуется, не дает. Я отозвал его в сторону и говорю ему: «Батюшка, это наше коромысло, которое недавно с мельницы украли». Он ответил только: «Хорошо, ступай». После узнал я, что он ни слова не сказал о воровстве и купил коромысло и заплатил, сколько желал продавец. В другой раз калужский кровельщик чинил главу на колокольне. Ему отпускали на починку из монастыря английской белой жести, сколько он спрашивал. Когда он кончил работу и собрался совсем домой, зашел он в церковь, а сумму свою положил на паперти в чулане, куда дверь была не замкнута. Я вошел в этот чулан и вижу, лежит какая-то сумма. Из любопытства открыл ее и нашел в ней 15 листов английской жести, точно такой, как мы давали кровельщику. Я тотчас же взял эту жесть, отнес к келейникам отца игумена и сказал: «Калужский кровельщик сейчас должен прийти к отцу игумену за расчетом. Скажите, что он у нас украл эту жесть». Келейники передали отцу игумену. Он выслушал, но когда пришел кровельщик, не сказал ему ни слова о краже и выдал ему расчет сполна и отпустил его с миром. Соседние поселяне прослышали, что отец Моисей желает купить яблоки сорта «Добрый крестьянин». Один мужичок, в надежде на то, что монах не разберет, привез ему продавать много яблок Антоновки. Отец архимандрит вышел сам их посмотреть, узнал, конечно, очень хорошо, какие это яблоки, и говорит продавцу: «Да, яблоки твои хороши, а какого они сорта?» «Добрый крестьянин, батюшка». «Добрый крестьянин, да не Антоном ли его звали?» — отвечал отец архимандрит со свою обычную кроткую улыбкою. Обманщик посрамился. Когда кто-нибудь просил то или другое из обителей на благословение, то отец-архимандрит отдавал всегда лучшее, а иногда и последнее. Если же кто-нибудь из братьев его останавливал, говоря, что это нужно для монастыря, то он с неудовольствием возражал: «Что же ты хочешь, разве чтобы мы другим дарили то, что самим не нужно или не нравится? Такое наше усердие будет каиновою жертвою». Даже если кто-нибудь предъявлял по какому-либо случаю неправильные требования и притязания, то отец-архимандрит и их старался удовлетворить, как бы они ни были несправедливы. Отдавал и свое, чтобы только не ссориться и не судиться, и предоставлял все суду Божию. Не отказывая бедным в помощи, питая множество странников и на гостинице, и в трапезе, без определенной зато платы, часто нуждаясь сам до крайности в деньгах, отец-архимандрит Моисей нередко предпринимал и работы в монастыре, и новые постройки, имея при этом одной из целей – питание бедных людей из окрестностей. Доказательством всему служит, между прочим, и рассказ недавно скончавшегося схимника отца Антония, записанный с его слов, хотя и не вполне точно, и напечатанный в Калужских епархиальных ведомостях за 1874 год. Вот этот рассказ, не раз и нами слышанный от покойного отца Антония. «Ограда около нашего монастыря, — говорил схимник, — строилась в тот год, когда по нашим грехам пуд муки продавали по 4 да по 5 рублей, а меру гречневых круп — по 4 рубля, ассигнациями, разумеется. Смотрю я, бывало, на отца игумена Моисея в то время, да и думаю: Господи, вера-то какая у этого человека! В Евангелии сказано, что верою можно горы переставлять, а тут созидает человек верую горы там, где их не было. Ничего нет, хлеба даже у братья нет, а он этакую огромную постройку ведет. И повел, да так без перерыва и довел ее до конца. А ограда-то какая! Несколько домов каменных можно из нее выстроить». В то же время начал он и гостиницы каменные строить, а пониже колокольни, где теперь каменные гостиницы, стоял прежде для приезжих всего один флигелек деревянный с мезонинчиком. Для устройства гостиницы надобно было срыть гору. Землю с горы возили в озеро, что на берегу реки, и сыпали землю на 3 аршина вышины. Чего все это стоило? Братья, бывало, смотрят на все эти его дела, да только дивятся, а иные маловерные, конечно, и роптали. Братья есть нечего, а он такие большие постройки затевает. А он, покойник, только бывало молчит, да делает свое дело. Идет он раз с братом своим по дороге к реке, и я за ним. Отец Антоний и говорит покойнику: «Батюшка, я думаю, не оставить ли уж вам эти постройки до другого времени? Видите, какие трудные времена застали вас за этим делом». Они, хотя и братья были родные, но отец Антоний никогда не выходил у покойника из послушания и звал его всегда батюшкой. В то время почти весь монастырь был битком набит голодными. Дня по 3 у иного и крошки хлеба во рту не было дома. Он и идет в нашу обитель, знает, что его здесь успокоят. Вот он, покойник, остановился, пожимает себе руки по обычаю, опустил глаза в землю и говорит отцу Антонию: «Да, надо бы наставить». А сам стоит и помалчивает. Я догадался, что мне следует отойти в сторону, отошел, будто к рабочим, а сам грешный стал за ракитою, да и слушаю, что такое он хочет сказать. Знаю уж, что скажет какое-нибудь мудрое слово. Вот он и говорит отцу Антонию: «Эх, брат, на что же мы образ-то ангельский носим? Для чего же Христос Спаситель наш вольную смерть за нас принял и душу свою за нас положил. Зачем же он слова любви-то проповедал нам? Для того ли, чтобы мы великое его слово о любви к ближним повторяли только устами и оставляли его в туне, забывали о страданиях Спасителя за нас, любви ради им понесенных? Что же народу-то с голоду, что ли, умирать? Ведь он во имя Христова просит избавить его от голодной смерти, а Христос любы есть. Нет, будем делать и для самого же народа, донде же Господь не закрыл еще для нас щедрую руку свою. Он не для того посылает нам свои дары, чтобы мы их прятали под спут, а чтобы возвращали в такую тяжелую годину тому же народу, от которого мы их получаем. Мы для него же должны тратить его трудовые, потовые лепты. Сам говорит, а слезы у него так и сыплются. Очень уж близко было его сердцу, и больно горе народа. Верный был он раб Христов, свято хранил его заповеди. И уж такой-то святой он был в эту минуту. Я не выдержал, выскочил из-за ракиты, бегу к нему, бросаюсь и ловлю целовать его руку. Слезы у меня так в три ручья и льются, а отец Антоний лежит уже у него в ногах и плачет. Что вы, братья, встаньте, — говорит, — Господь с вами. Взял свой костыль и пошел от нас на работы к народу. «Да, — говорил обыкновенно отец Антоний в заключение этого рассказа, вытирая слезы, — вот это был человек. Зачем же вы в сторону отошли от него? — спросил отца Антония один из слышавших его сказания. «Да он покойник смиренный был, скромный, — ответил схимник. Требовалось и брата вразумить, да чтобы и я-то не слыхал его великого слова. Добро-то он делал, да не желал, чтобы это видели другие. Так и говоря доброе слово, чтобы другие ему не мешали, потому что человек ведь скор как на похвалу, так и на укоризну дел ближнего. Сейчас и восхвалит за добрые дела, и даже за слово, и не Бога восхвалит, который только один и влагает нам самые помышления сделать добро, а восхвалит сейчас же человека. Вот чтобы не подавать постороннему повода к такой несправедливости, покойный всегда и избегал случаев и говорить, и делать добро на народе. Да и себя охранял. Человек тоже был, остерегался тщеславия, превозношения. «Много было скорбей у старца, — продолжал отец Антоний, — но много и радостей. Да и радости какие, все, видимо, чудесные, посылал ему Господь. Бывало, смотришь на дивные дела Божии, да и думаешь, только праведник может у Господа обрести такую богатую милость. В то же голодное время копаюсь я раз на огороде. Гляжу, к перевозу подъехал обоз, а у нас тут мимо монастыря идет проезжая дорога, поворачивает на Киевский тракт. Я и думал, что обоз идет мимо. Обоз большой, подвод 15, на каждой подводе по 3 мешка, в каждом мешке по 9 пудов. Переехали перевоз извозчики и остановились около монастыря. Я подошел к ним и спрашиваю, кого им надобно? Дорогу, что ли, объездную желаете узнать? Нет, говорят, мы только до этого места едем. Что же, говорю, накладная есть? «Есть, — говорят, — и накладная, и письмо к настоятелю. От кого же? Не велено сказывать, с тем и присланы». Повел я переднего извозчика к покойному в келью. Извозчик подал ему письмо, подал и накладную. Покойник, как прочитал письмо, перекрестился, а у самого в три ручья слезы. «Верую, — сказал он, — Господи, что не ради меня недостойного, а ради сих убогих и сирых презрел ты милостью своею на нас». Что же оказалось? Какой-то благодетель прислал этот обоз обители в дар, а у нас в то время уж так туго пришлось, что ни хлеба не было, ни денег. Велика была милость Господня, через верного раба Его и к нам, грешным. А сколько бывало горя, и вместе с тем, сколько и нечаянных радостей по постройкам. Покойник во всю жизнь свою строился. Иной во 100 лет того не сделает, что он сделал в 37. А как строился-то? Всегда без денег. Видишь, бывало, что и то нужно, и другое нужно, а он задумал постройку, тогда как денег нет. Скажешь, бывало, ему: «Начинаете вы, батюшка, такую большую постройку, а есть ли у вас деньги?» «Есть, — скажет, — есть. И вынет бумажник, а в бумажнике рублей 15-20. Да ведь это, — скажешь ему, — все равно, что ничего, постройка ведь тысячная». А он только улыбнется, бывало, да и скажет: «А про Бога-то ты забыл, у меня нет, так у него есть». И точно, Бог посылал ему. Так сильна была у него вера в Бога. Иной не решился бы и подумать начинать без денег постройку, а он так был уверен в помощи Божией и так тверд был в этом, что нисколько бывало и не задумывался, и действительно вера не посрамляла его, и рабочие-то привыкли ему верить. Если понадобятся им деньги, а он скажет: «Повремените, братцы, день-другой», рабочие, бывало, уже и знают, что денег у батюшки действительно стало быть нет, и не ропщут. Ну, скажут ему: «Бог на нашу долю пошлет». И точно посылал. Помолится, бывало, старец, глядишь, с почты и везут деньги. И сам же первый, бывало, придет на работу и скажет рабочим: «Ну, братья», — он всех братьями называл по своей любви и смирению, — «ныне на вашу долю Господь послал, давайте поделимся, и сейчас же раздаст кому сколько нужно». Помню, строили трапезную. Рабочие кончили свое дело и наутро собирались расходиться по домам. С вечера подрядчик приходит к покойнику и говорит, что рабочие завтра уходят и просят расчет. Старец, конечно, и сам знал, что работа окончена, и надобно расчесть рабочих, но денег-то не было ни гроша. «Хорошо, — говорит, — пусть ночуют, завтра отпущу». А между тем, чтобы выиграть время, пока закупщик съездит на почту и узнает, нет ли откуда-нибудь какой-либо присылки, да и рабочих не отпустить без хлеба и соли, как это водится, когда оканчивается большая постройка, покойник велел приготовить для них на утро обед. Рабочие узнали, что готовится обед, и остались без ропота ждать до половины дня. А между тем закупщик привез с почты вовсе неожиданно больше того, сколько нужно было для расчета рабочих. Так Господь во всем утешал своего праведника. Этот рассказ покойного схимника — сущая истина. С отцом архимандритом Моисеем было много таких случаев относительно работы рабочих. Приведем один из них, подобный сейчас рассказанному и сохранившийся в памяти братьев. Однажды плотники также кончали свою работу и пришли просить у него денег, говоря, что дело приближается к концу. А у отца Моисея в то время ничего не было, кроме нескольких медных монет. Взять или попросить было не у кого. «Да вы разве уже все там кончили?» — спросил он рабочих. «Кончаем, батюшка, вот-вот кончим». «Ну, когда совсем кончите, тогда и приходите». На другой день вечером опять приходят, говорят, что дело у них совсем кончено и что они хотят идти домой. «Да вы когда хотите идти?» «Завтра утром». «Завтра и приходите». На другой день являются опять, просят расчета, совсем уже собрались, а у настоятеля все-таки ничего нет. «Да вот погодите немного, с почты ожидаю денег», — сказал отец Моисей весьма твердо, а посланный еще не возвращался из города, и неизвестно было, что он привезет. Привозит почту, и что же? Получается письмо со вложением 100 рублей из Варшавы от какого-то совершенно неизвестного обители одинокого холостого чиновника, который, попав на службу в чужой край, возымел желание еще при жизни своей сделать распоряжение о поминовении своей души. Подобных случаев было немало. Но иногда приходилось отцу-архимандриту Моисею и безвыходно трудно. Тогда он прибегал к займам у добрых людей и тотчас же по получении денег старался уплачивать эти долги, через что и пользовался общим доверием. При постройках, несмотря на всегдашнюю скудость в средствах, он всегда заботился о том, чтобы все было сделано по потребности и по приличию, и везде и всегда скрывал свою личность и свой собственный труд.